Да. Так мы продолжаем дальше. Да? Ага. Юдгимел. Юдгимел, перек Юдгимел, это значит 13-й перек, да? А мы, в принципе, немножко его начали в прошлый раз, но немножко повторим, что мы говорили и так далее, мы пошли дальше, чтобы понять, о чем разговор. В принципе, мы тогда начали очень важную тему, насколько помните, да? То есть, по себе молитва, вопрос, да, как человек, какое намерение должен быть у человека в молитве, долго мы об этом разбирались, значит, вот, в прошлый раз разобрали эту очень серьезную вещь, что, в принципе, вся, несмотря на то, что слова молитвы, на первый взгляд, простое понимание молитвы – это как бы человек просит о своих интересах. И да, и слова молитвы, того текста молитвы, который мы читаем обычно, что простой смысл его, он выглядит так, что человек просит для себя. На самом деле молитва не должна быть для себя вообще, не это суть молитвы, а должна быть во имя Творца. И вот эта вот идея во имя Творца, мы пытались объяснить, как во имя Творца. В конце концов, человек просит о разных вещах, которые больны ему. Объясняет он в прошлый раз, что в принципе точно так же, как есть боль на земле, точно так же есть боль на небесах.
Боль?
Боль. Понятие боли. То есть, как бы в общем можно сказать, когда человек в чем-то просит, значит, чего-то ему не хватает, что-то ему больно, что-то ему, да? Мы это называем царь. Мы это называем царь. Не знаю, как на русский точно перевести. Да, боль, наверное, это правильно в каком-то смысле, да? Близким.
Можно сказать еще так, что человек для себя просит каких-то благ, чтобы с их помощью служить своей жизни лучше служить Творцу.
Та же идея. В принципе, он хочет служить Творцу, но у него есть какой-то недостаток, он не может это сделать, тем самым ощущает боль. Так просит снять с него эту боль, то это боль во имя Творца, потому что на самом деле он хочет, чтобы не было боли на небесах, потому что этому он хочет служить. Да? Ну,
так, это очень высокий, я не думаю, что обычный человек...
Правильно мы сказали с самого начала, что мы здесь не изучаем ту молитву, которую обычно люди молятся здесь, а ту молитву, которая должна быть в идеале. И так действительно, я знаю, в древности многие люди так молились. И в наше время есть тоже единицы, которые так молятся. А от нас требуется только знать это и в какой-то мере...
Стремиться
к этому. В какой мере человек может приблизиться к этому? Это как бы идея. Но когда ты знаешь, что тогда ты можешь о чем-то как-то больше или меньше. Да? Причем всем он здесь тоже не приводит все то, что должно было быть на самом деле. Потому что тоже должно быть на самом деле молитвы. Для этого надо большие знания и большой уровень людей. Да? Он и этого тоже не говорит. Но даже то, что он как бы говорит о упрощенной схеме. И эта упрощенная схема для нас, она тоже как бы идеал. Так, другой разговор, да? То есть, мы, в принципе, есть понятие молитвы с каванот, ты что слышал, да, каванот?
Да.
С каванот. Так это вещь вообще, да, что он, в принципе, об этом только намекает, но не говорит. То есть, это более упрощенная схема, не о каванот, то есть, не о тех намерениях особых, что человек в своей мысли, в принципе, да, связан с построением мироздания и так далее, то есть, каждыми словами, то есть, тот, кто разбирается, там разбирается. А говори мне, упрощенная схема, что на самом деле во имя Творца, да, только мне должно быть намерение, что я о боли на небесах, а не боли своей личной, да, то есть это само, это как бы начальный этап той молитвы с каванота, что сказано, да, только, и дальше, в принципе, не идем уже, дальше только для того, для тех, кто разбирается, ну, для нас хотя бы это, ну, и это для нас, это идеал, в общем-то, да, что молитва во имя Творца по-настоящему, то есть без всякого да, интереса для себя лично, да, то есть даже когда для себя, это на самом деле не для себя. И вот это вот идея он хотел объяснить. Мы тоже этого не представляемся, как можно молиться, да, без, мы же просим что-то для себя вроде так, да, так это простой человек. Теперь как научиться в этой молитве сделать молитву во имя Творца, это то, что нас обучает. Не те каванот, про которые большие люди молятся особым образом, про это вообще не говорим. Он здесь тоже не пишет, намекает, только он не пишет об этом. Да? То есть не то, что он обучает нас здесь. Так, во всяком случае, это мы сказали, во имя Творца. То есть, что значит во имя Творца? Имеется в виду, как есть, человек же молится о боли, которая у него здесь. Точно так же, как есть боль на земле, то есть у человека, точно так же есть боль на небесах. Параллельно этому есть боль на небесах. Как может быть? Что это такое? Он обратно не объясняет, как это может быть, но приводит пример, который, может быть, можно понять это, да, обратно на понятном нам языке, да? Что это похоже на отца и сына. Отец и сын, да, что отец да, да, то есть как бы мы в этом примере, в этой аллегории, как бы творец считается отцом, а мы считаемся как бы сыном его, да? Так это мы часто сравниваем, называем творца отцом нашим, правильно? Это имеется вот в этом смысле, в этой аллегории. В этом машале, да? А отец и сын, что значит? Что сын попал в беду. Значит, попал, я знаю, в какую-то, да, был ранен очень сильно, да? Попал, да, упал там, поломал там и так далее, болен, приходит, значит, это, да? И теперь, значит, приходит к врачу, и врач, значит, делает над ними разные лечения, да? Так у этого, так, в принципе, сын не понимает той опасности, в которой он оказывается. А когда врач делает ему лечение, так ему больно от этого лечения, да? Так то, что ему больно от лечения, да, так это больно также отцу. То есть, в принципе, в общем скажем, когда сыну больно, отцу тоже больно, это понятно, да? Когда сыну больно, отцу тоже больно. Почему? Что больно сыну? Если мы как бы сравниваем Творца как Творец это как отец, а еврейский народ это как сын, то получается, когда у еврея больно здесь, значит больно также на небе. Что значит больно на небе? В этом машале, как больно, если больно сыну, больно отцу тоже. Понятно, да? Потому что сыну больно. Есть такая связь, точно. Обратно, это правильно, что мы говорим только в некоторой аллегории. А на самом деле это очень правильно, да, это не просто аллегория, это значительно больше. Но мы не можем расширить здесь и говорить об этом, что на самом деле вещи очень серьезные. На самом деле это точно, но в тех понятиях, в которых надо, тот, кто понимает, он понимает, да. Но мы здесь говорим как бы только в аллегории, только, да, насколько это можно понять. Теперь, и получается это так, теперь, а он идет дальше и приводит пример дальше, что когда, да, то, что я начал рассказывать, что, да, сын оказался в беде, значит, ранился и так далее, поранился, и тогда, да, он как бы, да, напился и споткнулся, упал, поломал, там, знаю, что там, да, что-то поломал, и, значит, его сейчас лечит врач, и он кричит от боли, потому что врач его лечит, делает ему тяжелое лечение, правильно, он кричит от боли. Так то, что ему больно, больно и отцу тоже. Понятно, да? Mm-hmm. Потому что если ему сейчас больно, кричит, что ему больно, значит отцу тоже больно.
Да, они очень переживают.
Да, но на самом деле здесь есть больше, чем это. Почему? Потому что на самом деле у отца есть больше боли, чем у сына. Во-первых, сама боль за то, что больно сыну, ему больнее, чем самому сыну. А во-вторых, у него есть две боли, не одна боль. Почему? Потому что когда сын повредился, упал, так он не осознает всей опасности, в которой он находится. А отец, когда, да, видит его, понял это, так ему больно за сына, что он находится сейчас в опасности. Да? Сама опасность это ему больно. Что ребенок не понимает этой опасности. Ему он понимает только боль, когда ему больно, да? Потом, когда его лечат тяжелыми, да, способами, да, когда его лечат. И лечение, оно болит, то ребенок ощущает одну боль, именно вот эту, а отец ощущает две боли. Во-первых, одну боль, то, что сыну больно, а вторую боль, то, что сын находится в тяжелом состоянии, и он опасается за его жизнь. То, что сам сын этого не ощущает. И эта вторая боль намного сильнее, чем боль первая. Да? Чем боль та. И в этом смысле мы тоже сравниваем здесь, да, что получается, что как, да, что, да, человек, это в этом примере так, что человек в этом мире ведет себя неправильно, сделал что-то не так, да, и тогда к нему приходит как бы наказание с неба, и ему больно, и он кричит Творцу, чтобы снял с него это наказание. Что это значит? Он, когда он вел себя неправильно, делал нарушения, он находился в ситуации опасности, в которой он находится сейчас в беде, только он этого не осознает. Эта беда, в принципе, в которой он оказывается, она требует лечения. Наказание, которое приходит с неба, это лечение. Он сейчас ощущает боль от этого наказания, от этого лечения и кричит, так ему больно от этого, но он не понимает, у него нет той боли, он не осознает ту опасность, которую он оказывается в результате своих плохих этих, да? Теперь, когда он молится, о том, чтобы сняли с него боль. Да, значит, чтобы была снята с него боль, потому что это, да? И, значит, он молится, значит, он просит, да, потому что ему больно, да? В этот момент на небе есть две боли. Во-первых, боль, потому что ему больно, а во-вторых, боль за то, что он сделал это нарушение, то есть оказался сам, вел себя в опасность очень большую, кроме этого, что сам человек это не понимает. Да? Поэтому на самом деле, когда человек молится по-настоящему, и у него есть какая-то боль, от которой он молится, он должен осознавать, что на самом деле эта боль не только его боль. Это есть боль на небесах параллельно этому. И в принципе суть его молитвы должна быть не за свою боль, а за боль, которая на небесах. То есть он молится, чтобы Творец снял с него боль. Почему? Чтобы не было боли на небесах. Это то, что это молитва во имя Творца. Он молится о своей боли, естественно, чтобы Творец снял с него боль, которая у него есть сейчас на его боль. Но не потому, что он хочет снять себе боль, а для того, чтобы не было боли на небесах. А мы спросим, как он может молиться. В принципе, само по себе непонятно, как он мог просить о том, чтобы Творец снял с него боль. В конце концов, это наказание, не просто наказание, это исправление, это лечение. Как можно просить, чтобы было снято лечение? И здесь он разбирает целый процесс, как он объясняет эту вещь, да? Что на самом деле, да, когда человек получает какую-то боль, он понимает, что, по всей видимости, это приходит как исправление. Поэтому, в принципе, он не может просить у Творца, чтобы не делал ему исправление, как пациент не может просить у врача, чтобы не делал ему лечение. Как так? Больно? Больно, но это лечение. Поэтому человек должен молиться не ради того, не ради своей боли, а ради боли на небесах. Да? Он должен осознавать, что это, потому что ему, если ему больно, значит больно на небе. Но не только это, он тоже также должен осознавать, что по всей видимости, то, что пришла ему эта боль, это по всей видимости, он где-то несовершенно что-то сделал не так. И если он сделал что-то не так, значит, он тоже находится в опасности. То есть, значит, тем более есть еще одна боль на небесах. Поэтому, в принципе, в его молитве должно быть два смысла. О том, чтобы не было боли на небесах, потому что мне больно. И чтобы не было боли на небесах, потому что я сделал то, за что мне приходит это наказание. Теперь, как это помогает, как он может просить об этом? Объясняет он, что сама идея просьбы человека, чтобы не было этой боли у него, и в результате этого не было на небесах, это идея того, что он сожалеет о том, что он оказался причиной этому. Когда человек молится о том, чтобы Творец снял с него боль его лично, чтобы ему не было больно, он просит, потому что ему больно, он хочет это, что-то, да, получить что-то. Он говорит, нет. А когда же человек молится и просит, чтобы не было боли на небесах, как он может просить, чтобы не было боли на небесах? Да, то есть, да, чтобы Творец снял с меня боль, чтобы не было на небе боли. Почему? Потому что если он просит о небесах, это значит, что где-то в глубине души он осознает и понимает, что это причина для этой боли на небесах – это он сам. И то, что он как бы обращается к Творцу и просит, чтобы снял боль на небесах, в этом и есть идея, или заключается в этом раскаяние. И, да, раскаяние, сожаление о том, что он был причиной этой боли. То есть то, что есть у него боль, это показывает ему, что есть также боль на небесах. Это также показывает ему, что он виноват этой боли.
Для этого надо ощутить, что ты часть...
Но это то, что мы учим, да? Да. Это то, что мы учим. Что, в принципе, человек, который ощущает боль, это для него знак, прежде всего, что это и дает ему приходит ему для исправления. Значит, где-то он не прав, что-то он сделал не так. И сейчас ему поэтому больно. Значит, он причина тому, что на небесах есть две боли. Одна боль – это за тот поступок, из-за которого приходит наказание. Другая боль на небесах, это потому, что ему здесь больно. И он сейчас сожалеет, что это то, что он причинил на небесах, эту боль он причинил на небесах. Тогда он обращается к Творцу, простить его и так далее, чтобы не было этой боли. В этом обращении к Творцу есть идея раскаяния и идея сожаления, что он сделал. Само это раскаяние, сожаление является исправлением.
А боль? Боль же тоже является
исправлением. Нет, правильно, боль, она и приходит, в принципе, для того, чтобы пробудить человека к раскаянию.
То есть просто боль без
исправления
не вызывает исправления?
Не, боль обычно очищает человека, когда человек, это само воздействие, когда человеку больно, когда человеку не больно, хорошо, он живет себе
самодовольно.
Как только возникает боль, неважно какого-либо, он очень религиозный, не очень религиозный, такой или другой, но боль у человека, она переводит его мысли в другую плоскость совсем. Он начинает мыслить о других параметрах. Не говорю о человеке религиозном, тот сразу начинает думать, может, я что-то сделал не так, наверное, неправ, и так далее. Ясно, что человек религиозный, поэтому воспитывался в этом смысле, он начинает мыслить по-другому. Но мы говорим о простом человеке, который даже не знает про религию ничего. Да? В тот момент, что ему больно, весь процесс мышления меняется у него, вся схема мышления у него меняется, он начинает думать о других параметрах. Вдруг то, что было ему важно, до сих пор сейчас ему не важно. До сих пор там важно было, там, я не знаю, там отпуск, солнце, море, вода, все, я не знаю, что. Ему все это теряет смысл, когда ему становится больно. Когда он в опасности, все это теряет смысл, да? Разные там, кто-то его задел, какой-то его друг или там не друг, обидел, он сейчас весь в этом, да-да-да-да и так далее. Как только он ощущает такую боль, это перестает для него быть важным, да? То есть вся система мышления человека меняется, это понятно, да? Он начинает мыслить по-другому. Многие сразу начинают думать, а почему я виноват, а в чем, почему мне, зачем надо и так далее, и так далее. Ясно, что это приходит. Но в принципе для того, чтобы боль привела к конечному результату, к правильному, человек должен принять ее с любовью. Это основная вещь. То есть человек должен понять, это настоящий смысл боли, и это настоящее исправление боли.
То есть когда... без этого есть исправление, но не до конца.
Частичное, да, может быть, немножко. На меня и чуть-чуть. Но вопрос на каком уровне, да?
Сильной формы, да?
Да. А так, в принципе, человек получает страдания, это значит, и он принимает их с любовью. Он понимает, что по всей видимости Творец ему их послал специально для какой-то цели, чтобы исправить его, и поэтому он думает, значит, я виноват, и тогда раскаивается и так далее. То есть он принимает эти с любовью, он не восстает против Творца. Человек может сказать, мне больно, вот ты виноват, ты так сделал и так далее, то тогда оно не исправляет совсем. Если человек, такое тоже может быть, да, что человек восстает против Творца, говорит, ты мне сделал так больно, теперь я тебя не признаю, я не знаю что, да? Ну, в разных формах может быть это восстание, да, происходить у человека. То есть, если он не принимает это с любовью, а как бы наоборот, то тогда это нет здесь никакого исправления, даже наоборот, к нему есть претензии. В результате, то есть он и боль получил, исправление не произошло, да? А идея, человек должен понять, принять это, да? Ну так в еврейском мире воспитывают с детства, да, это каждый человек, ну это в принципе здесь всюду, да? Что мы просим, молимся, чтобы Творец не приносил нам тяжелые испытания, не делал разные это, да? Но если разные страдания, но если уже еврей получает какую-то проблему, он сразу, как бы, да, говорит, что Мишамаем, Ашем, да, от небес, Кадош Барух Ху любит нас, да, и тогда он принимается с любовью, в той или иной мере. Не восстает против Творца, так у людей, которые воспитаны в еврейском духе, да? Известная вещь, да, даже у простых людей.
Можно дополнить? Ну? Вот среди тех, кто принципиально не признает религию, много таких, которые говорят, что мне, поскольку вот столько страданий было, мне это Всевышний посылал, значит, я теперь не желаю выполнять его заповеди.
Да, Цедер, нет, ты говоришь, это как бы другая, да, другая схема здесь, мы говорим о другом этом, да? То есть, в такой ситуации, что это вопрос, с кем мы имеем дело, да? И вопрос, что это за человек? Обычно человек, который ты имеешь в виду, да, обычно люди, которые не связаны, как бы, да, вот, это люди, которые не, у них нет какого-то воспитания религиозного, еврейского или так далее, да?
И человек признает, что Всевышний есть.
Вопрос, насколько они признают, потому что они признают, что не признают, большой вопрос. То есть вопрос, как к ним относиться. Если это Тинакот Шенишбу, то есть мы можем относиться к ним как к Тинакот Шенишбу. Это вопрос, как, что за человек
перед нами.
Да, ребенок, который попал в плен. То есть имеется в виду, ну так обычно говорят о человеке, скажем, ну такая ситуация, когда ребенок, еврейский ребенок, оказывается, с детства оказывается не в еврейской среде, ему никто ничего не обучал, никто не это, да, и потом он делает разные неправильные вещи, так к нему нет ответственности, потому что он, в принципе, не виноват, он ничего, да, он не мог иначе себя вести, он не несет ответственности, называется синьок шенишба, несмотря на то, что впоследствии он уже вырастет и станет это, но он не несет ответственности за свои поступки, да, Так вот этим понятием называют также многих других людей, которые, может быть, и не были пленены, да, но мы как бы говорим. Но, в общем-то, человек, который не воспитывался в еврейском духе, не знает все и так далее, то, в принципе, мы относим его вот к этому понятию «тинок шенишба». От этого понятия и до того понятия, когда еврей, он, значит, да, мы его считаем ответственным за свои поступки, есть еще много-много уровней. И ясно, что есть там различные люди, то, что ты говоришь, которые что-то больше знают, что-то меньше знают. И, возможно, на каком-то определенном уровне знаний у него есть какая-то определенная мера ответственности, но это каждый человек, в частности, должен проверять, да? Но, в принципе, в общем, есть тинок шенишба, что он, если он, да, он может говорить, что он верит, он понимает, он знает на это, да? Но многие люди просто, да, если он для того, чтобы восстать против Творца, это надо быть злодеем. Чтобы быть злодеем, надо быть большим знатоком Торы. Потому что без глубоких знаний нельзя быть злодеем. Не без глубоких знаний, это не злодей, а просто неграмотный человек.
Неквалифицированный злодей.
Неквалифицированный злодей, да? Это нет. Все злодеи должны быть, да, все, которые были, это злодей, когда он знает, что он делает, и делает против, вот тогда это злодей. А тот, который не понимает, что он делает, не это, да, и так далее, делает, в принципе...
Спросить низкого.
Да, это да. Не, ясно, что здесь есть много тоже разных уровней. Кто-то что-то знает больше, кто-то знает меньше, что-то да, что-то нет. Может быть, в какой-то степени знания у каждого человека есть какая-то степень ответственности определенная, да, но крайняя точка ответственности это злодей, он должен быть Талмид Хахам, иначе не может быть, да, должен быть знатоком Торы, да, ну, в какой-то мере, да. А тот, который вообще ничего не знает, явно никакой ответственности не несет. Конечно, есть посередине много разных, да, ситуаций, что он несет ответственность в какой-то мере. Только мы не всегда можем определить про каждого человека, какую ответственность он несет, в какой мере. Да, ну, там на небесах ему это покажут, но мы говорим только в теоретических понятиях. Да, это понятно? Нет? Беседер, так это все, что мы говорили до сих пор, да? Что на самом деле, да, и такой пример здесь приведен. То есть, да, это значит, молитва должна быть во имя Творца, то, что мы сказали, во имя Творца, в каком смысле, не о боли. Правильно, что человек молится о боли, которая находится на нем, которую он ощущает. Но в этой молитве, в этой схеме молитвы, эта боль, которую он ощущает, она является для него только знаком, о чем надо молиться. Только знаком, где есть проблема, да? Но на самом деле он молится во имя Творца, чтобы на небесах не было. А, что он молится, чтобы меня на небесах не было? Что ты молишься? Что какое ты имеешь отношение к небесам? Что ты можешь там сделать? Как можно молиться, чтобы на небесах чего-то не было? Имеется в виду, он виноват в том, что на небе есть эта боль. И поэтому идея его молитвы, это идея его исправления, что снимает эту боль, которая на небесах. В конце концов, все зависит от него, да? Не то, чтобы он прощается к Творцу, говорит, знаешь что, я прошу тебя, сними там вот эту вот вещь, убери этот ящик. Сделает, да? Сними эту боль на небесах. Что значит сними? На каком основании ты просишь? Оно там находится, потому что должно быть. Ты здесь при чем, да? При чем? Потому что он, в этом вся идея, что идея молитвы, в ней должна быть идея чувы. И раскаяния, и, да, сожаления о своих этих. И тогда эта молитва играет смысл, имеет смысл. Почему? Тогда это значит исправление внутри самого себя. Исправление это, в принципе, исправление той причины, по которой была боль у него и на небесах. Тогда он может просить о том, да? Не про, потому что иначе непонятно, что значит я прошу у Творца, я прошу это, прошу это, я хочу здесь это. Что значит я прошу? На каком основании? Кто это такой, да? То есть имеется в виду то, о чем я прошу. Это значит, в принципе, я причина этого, этой проблемы. И я прошу это, то есть я, в принципе, делаю это исправление внутри себя, и тогда, значит, как бы эта боль сама по себе происходит, да, не просто как результат моей просьбы, просто просьба человека, в просьбе человека заключается также идея раскаяния человека, сожаления о своих поступках. И это мы тоже разбирали в прошлый раз. Потому что человек, когда обращается к Творцу, начинает молиться от сердца, он понимает, что не может просто так молиться. Знаете что, мы тоже разбирали, да, в прошлый раз. Человек не религиозный, не связанный с религией, никак. В тяжелой ситуации обращается к Творцу. Что ты обращаешься к нему? Ты же в него не веришь. Да? Ну, Да, он, нет, все-таки, конечно, он молится, кому-то просит, у кого-то там, да, что спаси и так далее. Получается, что на самом деле он, да, верит, где-то в глубине души, да, то есть он, потому что если ясно ему 100%, что от Творца ничего, что это не причина, что это не источник, да, что не может быть там, то что же он обращается тогда? Что же он обращается тогда? Да? Зачем он обращается к Творцу, если он, да, он же не обращается к соседу, который знает, что он не может ему помочь. Если он знает, что сосед ему не может помочь, они к нему никак не обратятся. Что бы с ним ни было, да? Понятно, да? Если он обращается, потому что в этот момент он явно обращается от всего сердца. Понятно, да? Потому что в момент всех опасности.
Он не знает, к кому обращается, просто вот так
не знает. Принципиально, ну кому-то это правильно, не знает точно определить, но он, внутри он понимает, что есть кто-то. То он не может его определить, назвать, неважно. Но в принципе, так кому-то он обращается, значит, он где-то ожидает от него. Сразу спросили вопрос, если так, почему за час до этого не обратился к нему? Да? Почему не обратился к нему за час до этого? Да? А за неделю до этого, за день до этого, за неделю, за месяц до этого, почему нет? Почему что? Если он же действительно, он же получается, что он это, да? Что он действительно, да, он понимает, что он, да, что тот может помочь. Почему не обращается? Объяснение простое. Потому что человек, он не хочет быть обязанным. Да? То есть... Он обращается к Творцу только после того, что он использовал все возможности, он сделал все сам, он хочет сделать сам, не хочет, чтобы Творец ему помогал. Mm-hmm. Да? Почему? По простой причине, потому что в глубине души он понимает, что если же он просит от Творца, он не может просить просто так, он должен чему-то обязаться. И он может попросить у кого-то и кого-то обмануть, на самом деле это ладно, но здесь-то он понимает, что он не может обмануть Творца, он-то не молится к нему просто так, обычно, да? Там он может обманывать, молиться какую-то молитву внешне просто так, для виду, чтобы кому показать что-то. Но когда он уже обращается, вот в такой ситуации, явно, что он от всего сердца обращается, правильно? Иначе у него нет другой молитвы, нет молитвы такой, да? Да, и если это так... Если это так, то тогда, значит, в глубине сердца там же, где он понимает, что Творец может помочь. Он также понимает, что я не могу просить у него просто так. Я должен что-то обязаться, да? Идея этого обязательства, это, в принципе, идея сожаления своих предыдущих поступков. Это идея раскаяния, это идея исправления, в каком-то смысле. Правильно, да? Да, это идея молитвы. Поэтому... До этого он не просил, потому что не хотел обязываться, не хотел раскаяться, не хотел сожалеть, хотел жить, как он живет. Но когда он уже потерял, то есть он находится в крайней ситуации, что уже больше у него ничего нет, ему в принципе терять нечего, он сейчас согласен обязаться. И мы знаем, что такой человек, такую минуту, когда он просит у Творца, он обещает ему очень много, я все сделаю для тебя, только спаси меня, все, правильно? Почему? Что он ему сейчас, почему он сейчас не боится обязаться? Потому что ему нечего терять. А до этого ему есть что терять, так он не хочет терять. То есть, видим, даже в такой ситуации молитва человека, это всегда связано с понятием раскаяния и сожаления. А про это, да? Обязательно. Молитва без этого не является молитвой. Это что за молитва? О чем-то просто я хочу выпросить что-то.
Это запрос.
Запрос послать, что это такое, да? Да на каком основании ты что-то там просишь? Что такое, да? То есть идея молитвы, это всегда идет вот в таком направлении. Она построена путем просьбы, да? Почему, кто-то скажет, почему, может, если это так, то, может быть, надо было по-другому молитву построить? Не совсем так. Может быть, наоборот, это правильно. У человека так построена идея раскаяния. Идея исправления, идея сожаления, это идея чувств у человека построена таким образом. Он приходит, обращается о помощи, и тогда он понимает, что ему нужна помощь, тогда он начинает раскаиваться сердце. Да, ну так построен человек, природа. Поэтому эта молитва была построена именно таким образом, построена на принципе просьбы, так я думаю, да? Но на самом деле просьба это... должна быть во имя Творца, а не во имя личных интересов. То есть, или по-другому, как мы сказали, чтобы раскаяться, сожалеть о своих поступках, это тоже во имя Творца. А придем мы и скажем, что большинство людей так не молится. Но мы сказали, что только как идеал, а как большинство людей молится? Люди молятся ради своих интересов. Да, на самом деле человек сегодня приходит и молится, он просит о каких-то своих проблемах. Но все равно, в том, что он просит о своих проблемах, как мы уже сказали, есть в этом доля раскаяния тоже. Не может быть что-то. Может быть, он не осознает в глубине сердца полностью эту идею, что нужно молиться ради боли на небесах, снять боль такую, боль другую и так далее. Люди в основном не знают всех этих, не понимают этих вещей, да? Но в принципе, когда он просит о какой-то своей боли, о своих проблемах, как мы сказали, явно он понимает, что если он просит у Творца, он должен что-то на себя взять. Это как бы простая вещь в понимании человека, да? Даже не надо ему объяснять этого. Да. Он это понятно. С другой стороны, несмотря на то, что он имеет в виду свою боль, но в этой просьбе есть идея во имя Творца тоже, хотя бы капля, хотя бы искра. И вот эта вот искра, это его молитва. Ну, это дальше будет разбирать.
То, что в помощь Творца, что он молится, это верит, это уже...
Это искра. В его молитве он молится и просит о разных своих делах. В принципе, это идея эгоизма, да? Эгоизм – это не молитва. Но в этой идее просьбы для себя у него есть осознание ради Творца тоже. Во-первых, осознание того, что не можешь просто так просить, я должен что-то дать от себя тоже. Это искра во имя Творца. Да? Это искра во имя Творца, это она, как бы, она основная, это суть его молитвы, это основная молитва. Да, это не маленькая вещь, это очень много. Человек помолился, и не была искра во имя Творца, это очень много, это в принципе его молитва. Ясно, что человек большой праведник, что у него не искра, а вся молитва такая. Тогда мы говорим о других уровнях совсем. И человек просто не может дойти этого. Хорошо, но мы говорим о человеке обычном. И когда мы говорим о его молитве, вот эта вот искра во имя Творца внутри его молитвы, для нее он молился все 5 минут, что он стоял там, 10 минут, сколько там говорил молитву, да? То есть весь текст, который он произносил, он был нужен только для того, чтобы где-то в середине возникла у него искра прояснения, назовем так, искра пробуждения во имя Творца. И вот это вот его молитва. И она имеет силу, она правильно, не как вся молитва, когда вся молитва во имя Творца. Но это много, это не мало, да? Каждая искра это много. Не можем ее недооценивать, да?
Здесь возгорится
пламя. Да, понятная идея. Это в принципе, это и так мы здесь в принципе построили весь этот, всю эту суть. Мы вот что-то здесь ответили на все те вопросы, которые задали с самого начала, если ты помнишь, да? Что значит молитва к Творцу, как, почему, на каком основании человек молится, что он просит. Тогда мы задали много разных вопросов там, да? Как это построено. Так здесь в принципе это отвечает. Идем дальше, да, дальше мы там разобрали тоже, что если это так, что мы сказали, получается, что как бы то, это то, что должно быть. На самом деле человек это по-другому, как мы сказали, да, почему по-другому, что человек не молится во имя Творца молитву. Но мы сказали, искра это искра, вот это важно. В любом случае он должен, чтобы эта искра как была больше в его молитве. Это работа над самим собой, то, где мы закончили вчера, да, что в общем-то человек должен брать... Должен стараться взять на себя, да? То есть должен стараться работать над собой, чтобы молитва у него была в большей мере во имя Творца. В большей мере, насколько он способен. Да? И это значит, что это значит? Что когда человек молится и говорит молитву, он должен быть сосредоточен на молитве. То есть хотя бы на этой идее мы не говорим о тех каванот, которые да, делает тот, кто делает. А мы говорим о простом смысле, то, что мы сейчас объяснили, да, простой смысл. Каждое слово он должен понимать, что он сейчас обращается к Творцу, да, и молится ради Творца, как бы, да, во имя Творца. Во всяком случае, да, но обычно у человека не так, он говорит слова, а сам думает о чем-то другом. Посередине молитвы может прийти ему разные идеи, разные мысли и так далее. И так сегодня поколение такое, полностью не властвует своими мыслями. Мысли разбегаются. Когда человек молится молитвой, а мысли где-то в другом, это называется молитвой. В принципе. А что настолько не называется молитва, что мы сказали, здесь приводится в Гморе, это еще сказано, в их времена, что можно было освободить людей от молитвы. Почему? Потому что все равно они не молятся. Это молитва не молитва, и поэтому то, что они молятся. То есть можно ему дать птур, то есть он как бы не виноват, он хочет помолиться, но не может. Каждый раз приходят разные мысли, и он не может их собрать. И поскольку он не может, значит он анус. Находится как это, насильственная ситуация, знаю, как. То есть он нет возможности у него. И если нет возможности, так он патур, освобожден от митцвы, которую не может выполнить. Приходит, он говорит, так мог бы, так это Горе говорит, что могли бы освободить весь мир от молитвы, от обязанности молиться. Но это не так, и да, что говорит, но все равно каждый человек должен работать над собой и стараться насколько можно. Какой-то, да, в какой мере он способен воевать с самим собой для того, чтобы мысли были в той или иной мере направлены, чтобы идея молитвы осталась в его, в том, что он говорит, а не это, да? А как бороться с этим? Человек должен искать для себя много разных способов, стараться, чтобы его мысли не разбегались, не уходили во время молитвы, и уметь сосредоточиться еще, если не получилось, еще раз стараться. И как это процесс работы над собой? Понимаете, да, что я беру на себя и стараюсь. Не получилось, начинаю думать, почему не получилось, что-то появилось, что-то. И начинаю искать разные способы, как сделать так, чтобы в следующий раз это получилось лучше. Что-то получилось, что-то не получилось, в следующий раз беру и так далее, как все исследования во всех этих, да? Человек исследует самого себя и работает над самим собой, значит, ставит свои цели, чтобы у него молитва была молитвой. И тогда надо работать над самим собой. Как работать над самим собой? Так, таким образом. Один раз помолился, не получилось. Есть у него опыт, в чем проблема, почему, анализирует, в следующий раз ставит перед собой цель, я сделаю так, буду здесь так, буду и так далее, да? Теперь, дальше он, в принципе, разбирает, каким образом человек может, в общем-то, должен работать в этом направлении. Каким образом, и дает разные советы и так далее. Это, в принципе, где мы начали, мы даже чуть начали читать Перек Юд Гимел, но не это, да? Ну, немножко продвинулись. Вайца ва айуца альзе гукмош амара магид лебет Йосеф базара беберзе, да, базара шняши береши сефер магид мишев. Где-то мы здесь начали и говорили, но я же не помню где. Лизаэр Мирашов Шат Фила Башу Макшибай Фили Шельтурау Мицводки Имбат и вот от Фила Ацман. Там это сказано, что Амагид рассказал это Бет-Йосеф. Мы говорили в прошлый раз, да? Что Магид это ангел, который приходил учиться с Бет-Йосефом каждый день. Да? Мы рассказывали историю про него. И он, значит, сказал ему одну из вещей, что вот дал ему совет, каким образом человек, как может человек сохранить свои мысли.
Вставлять буквы.
Да, да. То есть каким образом работать над собой, чтобы молиться, и чтобы молитва не выходила у него, чтобы мысли не разлетали, чтобы каким-то образом держать свои мысли в направлении молитвы, чтобы была молитва, да? И говорит, один из принципов, один из советов, как надо вести себя во время молитвы, чтобы сохранять мысли в правильном направлении, это что он говорит, что человек должен остерегаться, чтобы во время молитвы у него не было никакой мысли, да? Даже Торы и Митцвот, то есть даже о Торе не имеет права, или о Митцвот, о святых вещах тоже не думает, пишет. Да, Ецера приходит, когда не может его запутать разными мыслями плохими, он приходит к нему запутать мыслями хорошими. Да? Это тоже, значит, во-первых, нельзя во время молитвы, значит, во время молитвы нельзя даже думать это. Часто приходят разные хидуши во время молитвы, Ецера, многие дрошат, идея дроши, мне приходило во время швадальца, удивительно.
Ецера у вас тренированный парень.
Да, и, да, не, во всяком случае, это, да, да, Тору и Митцвот. Киимбат, и вот только, а только что? Только слова молитвы. То есть мысли у него, не должны быть никаких других мыслей, кроме как слова молитвы. Это совет очень сильный он дает. Да, вот это, об этом совете он сейчас разбирает. Да, то есть в мыслях во время молитвы должны быть слова молитвы. Это мы учили, когда мы учили Шулхан Арух, первом уроке. Разбирали, что там говорит, что как человек должен молиться. Он должен каждое слово говорить отдельно, правильно, ясно и о нем думать. Там написано, он должен как пересчитывать монеты. Как человек пересчитывает монеты, Также во время молитвы он говорит каждое слово, сказал это слово, сказал это слово, одна монета,
монеты,
золотые монеты, одна монета, вторая монета, как бы важные вещи. Каждое слово важно, а не просто я говорю какую-то идею, тра-та-та и так далее, а каждое слово сказано имеет смысл. Только что мы говорим о простом смысле, а простой смысл это простой смысл, но каждое слово имеет глубочайший смысл, как мы разбирали дальше, который человек, который молится, может быть, и не знает вообще. Но неважно, он должен знать хотя бы, что каждое слово есть у него сила особая в духовных мирах. Поэтому должен знать, что каждое слово, которое на первый взгляд выглядит очень простое, в простом смысле, на самом деле совсем непростое, имеет большой смысл. И это он должен осознавать. И поэтому должен относиться к нему, как, я не знаю, да, как к драгоценному камню. Он сейчас сказал одно слово, это большое дело. Сказал потом следующее слово. Следующее слово и так далее. Должен считывать слова, да? То есть, это то, что сказано здесь, что он должен думать о словах. Каждое слово, он должен о нем думать в тот момент, когда он его, это слово, произносит. Да? Что это значит думать, он дальше разбирает. Док бедварав, шило амар лихавен багавнотет и вот, кибе имеет баум и к ним иют киванотет филе и нетану и альмам. Говорит, видишь, как он сказал, да, то есть, наверное, можно здесь учитесь и уточнить из-за того, что было сказано, что на самом деле он не сказал, что нужно думать, имеется в виду кавано, те самые мысли, про которые мы говорим, да, что это действительно то, что нужно, но это только у тех людей, которые к этому относятся, в наше время этого нет вообще, да, почти что. Да, молиться с кавано, с теми, которыми говорим, да, не это он им здесь сказал, не говорил про глубину смысла намерений молитвы. Потому что нет сегодня, которые могут это знать. Да, кигам машинит гавеланукцад, даже то, что открылось нам, немножко, которое открылось нам от наших учителей, немножко, которое открылось нам от наших учителей в этих намерениях особых, которые должны быть. Кто эти наши учителя решеним, которые открылись? Зальг дешель яним, вада арон. Вада, Харона, Рава, Кадоши, Шелаким, Нора, Аризаль. Да, от первых и до последних, что последний был Аризаль.
Аризаль.
Он, значит, последний из всех этих, которые, ну, Аризаль, ну, Аризаль, да? То, что он приводит там, да, какие-то Аризаль. Да? И там, да, тот, кто молится с Каванот, кто молится по его книгам, да, ну, в смысле, это одна из идей. Да, но это Тората Нестар, да, скрытое знание. Только единицы, кто разбирается, вот он разбирается, даже кто разбирается, тот, кто действительно разбирается в том, что говорит Аризаль, да?
Аризаль, он, это каббалист, который спать,
ну, конечно, Ари, ну, да, Аризаль, то, что принял, да, раскрылся с этого разор, объяснял, и так, изучал, и так далее. Эцхайм, да. Так он, да, и значит что, и он дал все эти, да, у него там есть также каванот, те самые каванот, то, что человек должен думать во время молитвы, да, каванот они флоим удивительны. И нам бэрих автипалнем. Это то, что он приводит в своих книгах, все каванот, все, сегодня кто-то что-то говорит о каванот, о тех каванот настоящих, что нужно думать во время молитвы. Ну, откуда мы знаем? Аризаль, правильно? Говорит он, что все, что раскрыли нам первые и до Аризаля, это всего лишь капля в море от тех каванот, которые должны были быть. Те каванот, которые, да, негит пнемьютом и каванатом шекнесток даламит окнает филаша юковкав с кеннем умием камановием. Это как капля в море тех каванот, которые действительно имели в виду те самые 120 мудрецов, которые находились Кнесси так дела, что они установили молитву. Те, которые установили молитву, было 120 мудрецов, среди них было несколько пророков. И они установили эти слова по, как мы разбирали, по особому смыслу, да, по глубине понимания смысла каждого слова. И они установили то, что человек должен думать, в каком мире, на каком уровне должен быть, да, смысл слов. Потому что мы сказали, что каждое слово, у него есть много смыслов, в зависимости от того, про какой уровень мы говорим, да? Каждое слово, оно находится во всех мирах духовных. В каждом, как ложечка, мы когда-то приводили пример, да? Ложечка в стакане есть тебе там вода, масло, керосин, знаешь, есть слои, да? Положи ложечку, одна ложечка находится во всех слоях. Точно так же, как бы духовные миры, есть множество духовных миров, один выше другого. И слово это как ложечка, оно находится везде. Только на каждом уровне оно имеет свой смысл, свой, относительно этого уровня, да? Поэтому, когда мы произносим слово, но у него есть простой смысл, который касается нашего мира. Но также есть другие смыслы. Когда ты говоришь о молитве, в молитве идея дойти до исправления духовных миров. Этим словом, а это слово, оно связано с этим. Но смысл, что связано? Тот смысл этого слова, который находится в том самом мире, про который мы говорим. Да? Нужно его знать для того, чтобы как-то коснуться этого мира. Если ты произносишь слово, чтобы изменить что-то в духовном мире, ты должен мысли понимать тот смысл, который есть у этого слова в том самом мире, который ты хочешь исправить. Да? На каком-то уровне. Да? И вот это, да. Так это называется каванот. Дать понимать те смыслы, которые надо, да? Теперь, и говорит, нам открыли Аризаль эти каванот. Ну сколько это капля в море, чем то, что мудрецы, те, которые установили молитву, установили эти слова с ихними смыслами, со всеми, да, на всех уровнях. На всех уровнях, когда они установили молитву из этих слов, они имели в виду все смыслы каждого слова на всех уровнях. Да, я не знаю сколько каждого слова.
Семь
уровней. Да, более. Семь это общие, каждый из семи разделяется еще на 10 и так далее. Кроме семи есть еще три, что это всего 10, и каждый из них тоже делится на 10, так что есть много. Да, да, это понятная идея. Да? А на самом деле, да, так что мы не можем даже прикоснуться к этой величине, да, к этому это, да? Поэтому, говорит, это понятно, это одна сторона каванот. Но он, когда говорил, что человек должен думать о слове, которое он произносит, не имел в виду это, потому что это, эти каванот, не относятся к нам, для нас он этого не сказал. А о чем мы должны думать? Это что он говорит, и коль мивин явин, дело айтин из левешта шухали такен тикун нефлану рака, зели хлоли гнот бамадбет фила, куаз дураба носа хата тикуним шельколи лима. Ну, он еще продолжает еще эту тему и говорит, что каждый, который понимает, поймет. Тот, кто знает, поймет, что нет на суше человека, на суше, нет в мире человека, который мог бы установить такое удивительное постановление, то есть установить такую молитву, как они установили, с пониманием всех смыслов у каждого слова. Да? И порядок их, и так далее, это слово здесь, это слово там. Все связано с разными этими, да? Нет такого. Легко ли гнот бомбет, да, чтобы включить в текст молитвы, постоянной молитвы, исправление всех миров. То есть в этой молитве, которая, да, то, что установили еврейские мудрецы, там 120 этих мудрецов, которые вы старцев, которые были, да? Они, значит, взяли во внимание все миры. И каждое слово, оно связано с теми, с другими, и третьими мирами и так далее, да? И, значит, ну они знали, что с чем связано, каждый это, да? Они установили именно такие слова и таким образом, в таком порядке, что эта молитва, в общем-то, занимается исправлением всего мироздания духовного, да? Верхние и нижние, Веседре, Перке, Меркава, Меркава там тоже, да, но не будем все это, хоть колесница, кто знает, что такое колесница. Ушибехоль, Памши, Медпалим, Игурам, Тикуню, Хадашим, Басидуре, и что каждый раз, когда молятся, происходят новые исправления в порядке миров и сил, которые у них. Вам шахат мухим хадошим ахерим, притяжение мухи, мозгов новых, тот, кто понимает, что такое мозги. Шемиэта тишитикна, не имеется в виду мозгах человека. Шемиэта тишитикну аббиата гоэльба мираба имен илуа явы лой ешум тфила. Настолько, что с момента установления этой молитвы до сегодняшнего времени не было двух молитв одинаковых. Как бы они все одинаковые в смысле текста, но в смысле каждый человек, как он ее молится, это никогда не похоже на другого. И у самого человека две молитвы в один день, одна за другой, они не похожи одну на другую. Одну он промолился с одним воодушевлением, другую с другим. У одного были в этот молитву не были такие намерения, в другой были другие намерения. И это уже другая молитва. Да, каждый раз другая молитва. Не было вообще, нет двух молитв одинаковых за всю историю, да, вообще. Да, да, вы делегушен делаешь бацафра, делаешь барамша, да, вы делаешь барамша, да, почему он объясняет, что поскольку сказано про Творца, что одеяние, зор, да, зор, что одеяние, которое он одевает утром, не одевает вечером, то, что он одевает вечером, не одевает утром, то есть, когда мы говорим о деяниях Творца, одевает утром, одевает вечером, что за одеяние он одевает, не имеется в виду одеяние у Творца, да, как бы, просто нет одеяния, но имеется в виду обратно, машаль в аллегории, одеянием Творца называется форма управления этим миром, да, проявление в этом мире, как мы, когда видим человека, что мы видим его одежду, да, или видим его поступки. Да? Об этом мы как бы судим о самом человеке. То, что видится внешне, мы называем одеянием. То, что мы видим от Творца, называется одеянием Творца. То есть формой управления с нами называется как бы это одеяние. И теперь, то, что вечером его управление днем одно, а управление вечером другое, оно каждый раз меняется. Утром и вечером они разные. И поскольку это так, молитва утром и вечером находится в другой ситуации, в другом состоянии, в другом постоянии духовных миров. И поэтому, естественно, совершенно другая, значит, с другой стороны. И так далее. Вехен коль йом лихавироши лихарав и так далее. Влахен амру разаль миуват лою халиткон зе шебетель кирят шмау тфила борых и приэцхаем и так далее. И он, поэтому сказали мудрецы, что человек не может исправить то, что он не сделал. Что имеется в виду? Что если он не помолился молитву так, как надо, то он больше ее не может возвратить, помолиться заново. Почему? А он в следующий раз помолится уже по-другому. Правильно, в следующий раз это другая молитва. Она сама по себе отдельная, и он ее должен помолиться как надо. Но ту молитву, которая была, уже никогда не будет. Вы убилте в шаре и млой алиде навалья новру кашошида. И вот установить такую молитву, говорит он, невозможно без участия пророчества свыше. То есть как бы это оно сверху, что сам человек простой не, просто так не мог это установить, нужно было для этого пророчество. Поэтому там действительно были пророки, кроме этих всех мудрецов, которые там были, да?
Это значит, храм разрушили, да,
как это молитва была установлена в, не, в начале второго храма молитва была установлена. Кнессет Абдила.
Еще до разрушения.
Да, еще Кнессет Абдила, насколько.
После разрушения второго храма раби Йоханан, когда Веспасиан ему отдал явное, явное это было.
Там было еще что-то установлено.
Если говорите пророки, так пророки были в,
начале, второго.
В начале второго храма, а нет, потом нет. Они все умерли.
Конечно, нет.
А, ну все, все, да.
Установление Эзра молитвы Нефемия, всего, да, да.
И,
да,
Эзра и Нефемия, да. Не, еще кто-то Хан... третий. Эзра Нефемия, кто-то третий.
Эзра и, да, и это, который, да, Захария там был.
Захария, да.
Эти, которые эти, да, это... А тогда установили молитвы, потом да, были да, еще да. Установлены что-то, да, ну вот сам Носов он был установлен. Да. Не, потом кроме этого установил, он,
да, и... Да, Шмунайс, мы говорим.
Ну, установил еще правила многие потом, а?
Мы говорим про Шмунайс или про Кирьят Шма тоже?
Ну, здесь он приводит... Дело в том, что... Не, Шма Исраэль не установлено, Шма Исраэль это отрывок истории.
Да,
да, Дурайта.
Вот там до этого он говорил,
но... А, если он Шма Исраэль не сказал, да, тоже, да, 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 про это тоже он говорит. Беседа? Да? То, что там Раби Йоханан бен Закай сделал, это другая вещь, да, это...
Там еще были жертвы, когда были жертвы, не надо было...
Нет, все равно, установлено было раньше, потому что знали, что все будет разрушено, поэтому это было установлено заранее.
То есть, как бы обязательства эти, как бы вместо жертв, что-то я...
Ну, посмотри там историю, но в принципе это, да, и так далее, да. Да, и это, в принципе, невозможно было без пророчества.
А как молились, допустим, про Галут, если еще не были в Галут? По времена, значит, второго храма они же не были в Галут?
Ну да, ну в принципе это, да, да, смотри, это было установлено, а есть...
Они были в Галуте, в Персии, в Риме, в Египте.
Есть
на Кавказе. Во времена второго храма.
Конечно,
не вернулись.
Не вернулись, в Грузии не вернулись, со всех мест не вернулись.
И второй храм это не было полное освобождение. Второй храм тоже были в Галуте.
Вернулось 22 тысячи человек.
Им разрешили сделать, им разрешили построить храм, но они всегда были под чьей-то властью. Только после Хануки какое-то время было небольшое, что они это, да? Были как бы самостоятельные. Уже не были самостоятельны вообще во второй храм. Только вот этот некоторый период,
который был
после,
да,
после
Хашмана. Ирушалай.
Что значит меньше?
Вот это вот благословение. Еще же было Ирушалай. Шмонайс.
Да, правильно, правильно, да. Не, ну там бы имелось в виду это, да?
В идеале.
Да, не, имелось в виду, то, что построен, он тоже не был построен, как он это, да?
До конца.
Как до конца, как должен был быть, не было кадыша, кадыша,
но
не да, все там было, как да, это, и там было, да, и так далее.
То есть свое величие он был только во время нашего Рома.
Да.
А потом уже все, да, это все было только подобие.
Только беседа, с этим понятно, да? И начать можно было только при помощи пророчества и поэта. Шаму хуйт барах шмога пием элю от его саму хуйт барах шмога. Значит, Творец как бы через пророчество дал им эту форму, да, молитвы, благословления и молитвы. И он как бы дал в уста их эти слова, некоторые слова. То есть эти слова были даны тоже Творцом, да, через пророчество. Невозможно было иначе. То есть молитва сама по себе установлена была мудрецами, но в принципе это было через пророчество, что иначе невозможно было построить самому такую молитву.
И
да?
Говорить такие слова.
Говорить такие слова, всеми теми смыслами, про которые мы говорили. «Югнузот батухан коль тикун атикун атикун имлазот, мио ашер амат басода шема ли омика ванатой барах шмо, эйзе дерих ишкон ура шер коль тива пратита». Говорит, кто может находиться в секрете Творца, да, и понимать глубину смысла того, что Творец дал, чтобы понять свет, который Творец заключил в каждом слове и слове. Каждое слово нанесет себе какой-то смысл, свет, который внутри, а слово это всего лишь оболочка, да, сосуд. Сосуд, а в нем есть содержание. Это содержание, тот самый свет, который это, да, который включил в него Творец, что это значит свет, это то, что мы сказали, намерение, да, это смысл слов, смысл слова, он всегда освещает
кавана.
Это слово, нет, кавана. Смысл слова отдает свет этого слова, нет, без смысла, когда я не понимаю смысл слова, это что-то мертвое, да, когда я понимаю смысл, оно мне, слово светится, интересно, да, слово светится, что я осознаю, что это правильно, не так просто, потому что на самом деле, действительно, слово является сосудом, да, в понимании этого, в принципе, каждая буква является сосудом. А сочетание букв, что это слово, это определенным сосудом, который содержит в себе то, что, то, что называется светом, а мы это имеем в виду некоторую духовную сильность, а это мы когда-то объясняли, что это в принципе связано с понятием разума, намерения и так далее, не буду сейчас ходить все эти дела. Почему это так, да? Беседер? На уровне мысли. Принцип мир духовный, это в принципе мир на уровне мысли, мы когда-то пытались это, да?
Нишама.
Нишама, то есть сознание человека, то есть подсознание человека, подсознание, еще подсознание. И так далее, это как бы параллельные духовные мира в каком-то смысле. То беседа. Но все равно мы не знаем, что такое подсознание, так что. Ладно, дальше. Элей Карода. О, теперь. И это понятно, да? Что он говорит, что это, и вот, вот все вот это вот намерение, которое должно быть по-настоящему. Если даже мы что-то знаем, мы знаем только немножко того, что есть, да? А то самое, что мы, да, по-настоящему, то, что должно было быть, мы все равно не знаем. Поэтому Амагид, когда говорил Бет-Йосеф, он не имел в виду вот эти намерения, а имел в виду совсем другое. Это то, что он сейчас говорит, что именно он имел в виду. Эля и кара бавудата тфила шибает шадам отцим и пив коль тива меат фила и цейерло азбам шабто ота тива бают утайки цурата. Это то, что важно нам. А главное, говорит, в служении молитве, да? Работе, ну как-то, да? В выполнении заповеди молитвы, что в момент, что когда человек выводит из уст своих одно из слов молитвы, нарисует его тогда в мысли своей. Это слово во всех ее буквах, как ее форма.
То есть, представляете, у нас такое, ты говоришь, это самое.
Да. То есть, когда человек произносит молитву, он должен нарисовать, произносит слово, молитву, каждое слово. Когда он произносит каждое слово молитвы, он должен его нарисовать в мысли своей, во всех ее буквах, как она построена.
Так, ну, я говорю, слово «шма» я должен представить, «шин», «мэм», «айн» перед собой.
Да, должен видеть перед собой, «шма» должен видеть
«шма». Дальше надо успевать молиться, полдня может молиться, да, каждую, да, буковку.
То есть это мы говорим на самом-самом упрощенном уровне, потому что, то есть на нашем как бы уровне, да, насколько это возможно, потому что то, что те каванот, про которые говорит, это нас не касается, как бы, да, мы не их. А вот это, да, в принципе, это тоже не так просто для человека. Но об этом есть работа. То есть, так ему в голову лезут разные мысли, да? А тут, значит, он должен работать над тем, чтобы не было мысли. Один из способов, это то, что приходит Магид и говорит Бет-Йосефу, что нужно, во время молитвы, нужно рисовать слово в мысли своей. Каждое слово. И это сейчас связывается с тем, что сказал Шулхан Арух, что надо произносить слова, как ты отсчитываешь монеты. То есть каждое слово говоришь отдельно и думаешь о слове. Что значит думать о слове? Что значит думать его о нем? Имеется в виду на нашем уровне нарисовать это слово в своем воображении. В буквах его. Да? В буквах. И что он должен иметь в виду, что когда он нарисовал это в своей мысли, что он должен иметь в виду, что вот этим словом, когда он его сейчас произносит, он этим словом что делает? Добавляет, да, ну, намеревается этим словом добавить силу святости, чтобы сделала... привело определенному результату там наверху, увеличить их святость и свет их. Да, то есть этим словом притянуть туда святость в духовные миры. То есть то, что мы говорили когда-то, да, притянуть жизнь из источника жизни, это из бесконечности, к духовным мирам. Помните, мы когда-то говорили? Это намерение должно быть. Он должен нарисовать это слово, а с другой стороны он должен иметь в виду, что вот этим сейчас... рисунком или вот этим вот произношением своим, он притягивает святость из духовных миров. Да? Понятно? Понятно, мы говорим здесь нарисовать слово. Еврею нельзя представлять Творца, нельзя рисовать Творца, но буквы можно, это надо понимать. Да? То есть нельзя представлять Творца как какой-то образ. Кто-то может прийти и сказать, а как ты там что-то представляешь, рисуешь себе? Буквы можно. Почему? Потому что буква – это именно идея буквы – это рисунок. Идея буквы – это ограничение. Это сосуд. Да? Это другая вещь. Да? Поэтому буквы нарисовать можно. А идея как бы Творца, духовности – это содержание. Содержание я не могу нарисовать.
А четыре буквы, вот эти следы, я могу себе представлять?
Да, и надо их представлять. Есть, надо их рисовать. Их, да, видеть в глаза.
Это как бы не считается...
Есть, которые устражают и делают более того. Не те буквы, которые мы видим... Сидури, а есть сегодня Сидури тоже, который делает, что он записан буквами, которые записаны в Торе. Ну, Сефер Тора тоже записано. Хтав, ну, Хтав, Стам, Сефер Тора.
Какая разница, не то же самое, не
те, нет, другие, они другие, там буквы, там, не... ну, здесь как бы более упрощенные, квадратные буквы, то, что мы видим, да, а есть те буквы, которые записаны в самом Сефер Тора, или в Мезузе, или этом, да, они как бы с разными тонкостями. Даже если эти слова, буквы ты представляешь, тоже имеет смысл, но там это как бы больше, да, что это, они настоящие буквы, такие, как должны быть.
Извилины, вот эти
все. Со всеми тонкостями, которые есть в каждой букве, мы когда-то разбирали немножко, да. То Эля и Карбова, да, это понятно, да, нарисовать, это то, что он говорит. Человек должен рисовать свои мысли слова, это удивительная вещь, да? Каждое я слово, пробовал, когда он произносит, это сила, это сила большая.
Мысли, которые убегают, она трудно возвращается к месту.
Сила огромная есть у этого. Но это, с другой стороны, нет, не просто совсем. Да, сколько времени это возьмет, как это не так легко нарисовать. Некоторые слова можно, да. А так, в принципе, очень сложно.
А вот ты слова... начинаешь, когда оно тебе как бы возвращает.
С огромной силой этого, да. Теперь, лимала были арбот душозом, как мы сказали, шелахани кретат фила дворима в димбару мошлем. Поэтому называется молитва вещами, которые, или словами, которые стоят в вышине мира, да, вершине мира. Шиколь тиваба цурата мамаши а улали мало мало коля хадли макураши ша, потому что каждое слово в форме ее по-настоящему оно то, что поднимается вверх, каждая из них к своему корню и к своему источнику. Да? Верх, это значит в духовных мирах имеется в виду, и делает там удивительное действие, то соответствующее ему, да, в своей форме. Он здесь говорит истинные вещи удивительные, да, но мы-то это не понимаем, мы это понимаем только как машаль, как аллегория, да, как бы поднимается, туда поднимается, как мы говорим в духовных мирах, нет такого поднятия, это, да, то есть это в аллегории машаль, но на самом деле тот, кто понимает, это в прямом смысле, да, но не в прямом смысле, в прямом физическом, а в прямом другом, тот, кто понимает других примеров, в других смыслах, так он понимает, что действительно, вот прям как он пишет, так оно и есть, да, удивительно.
Раб Захар, кто это?
Левшахайм, ну, Раб Хайм Воложин. Раб Хайм Воложин? Раб Хайм Воложин, ученик Винницкого Гаона, ну, как бы основной ученик, продолжатель. Да. Ну, это как бы основатель всех литаим, все, что это, да. Все это современного вот этого, да, иудаизма, то, что есть, да. Эля и карба вода татфила шибаэтша адам отсыпи, это мы сказали, да, понятно. Вы из гула нефла, приходит он дальше и говорит, вы из гула нефла баду куминосы, это то, что ты говоришь. И это удивительный способ, проверенный до конца, проверенный множество раз. Что тот, кто приучает себя к этому, приучает, тренируется, чтобы молиться вот таким образом, чтобы представлять слова в своем, да, в своем воображении, представлять эти слова и рисовать свои мысли их, либо телю ли асирмила базе коля макшивота велим вы тордот, а тордот у меня то арад макшивота. То есть, эти дает, это способ, чтобы снять с человека разные мысли посторонние, которые мешают ему молиться. Человеку приходят разные мысли, они молятся и забывают, и приходят, и так далее, путаются, и так далее. Если он приучает себя таким образом, то это кроме того, что это то, что надо, да, как он говорит, кроме этого, это как инструмент, как способ, как орудие, чтобы избавиться от разных посторонних мыслей. Что когда человек занят делом при молитве, то есть рисует каждое слово, этим он занят и думает о нем то, что нужно думать, да? То тогда он просто не может мыслить о других вещах, он занят. И он в принципе, как это удивительная вещь сама по себе, другая, что он в принципе отключается от этого мира, забывает про этот мир. Это удивительная вещь, иной раз настолько, что человеку, чтобы, ну не знаю, да? То есть человек, который по-настоящему идет, он вдруг ощущает, что он, в общем-то, не ощущает мира окружающего. Если он действительно это делает по-настоящему, есть, в всяком случае, некоторые мгновения в молитве, что он вдруг перестает ощущать тело, ощущать окружающий мир, ощущать еще что-то, да? Ну, по-разному. То есть есть сила в этом удивительно. Ну, это оставим. Но само то, что это способ избавиться от посторонних мыслей, это удивительная вещь. Это действительно, и это работает очень сильно. Это что-то удивительное. Тот, кто пробовал, может попробовать. Кто не пробовал, может попробовать, но это в принципе сила удивительная, да? Только что очень трудно содержаться, это очень страшно, да, когда человек рисует, пытается это, да, вдруг в какой-то момент осознает, что вдруг он что-то с ним происходит не такое, он боится, да? Это страшно, в принципе, да, ну не принципиально, во всяком случае.
Я вот думаю, у китайцев целое искусство рисования иероглифов. Это они не у нас слямзили?
Я не знаю, не знаю.
У них это целая философия, целая наука, целая это самое.
Я не разбираюсь в этом. Да, не принципиально, да. Но есть принципиальная разница. Ясно, ты можешь сказать, что кто-то сравнит это дело с медитациями, там еще так далее, да. Но мы когда-то разбирали эту вещь, медитация, это
есть. Всякие каббалистические,
оно, медитации, есть, может быть, некоторое. Да, есть сходство, но сходство внешнее. Есть огромная разница, разница внутренняя. Да, то есть, когда еврей делает это, то есть как бы действие оно похоже, но цель другая и причина другая. Да? Там цель, чтобы достигнуть какого-то, да, ну, в принципе, и основа цели у них заложена в эгоизме. Несмотря на то, что это альтруизм, мы когда-то разбирали, что такое альтруизм, что тоже построено на эгоизме, да, по идее, по сути. У евреев это нет, это обязанность, которая обязывает его изменению, обязывает его творец. Не, да? Другой смысл, другая, поэтому это называется вера в единого Бога, а там называется язычество, что это два конца совершенно разных. Когда-то
мы разбирали. В иудаизме есть вообще такое понятие эгоизм? Вот мы все современные вот сейчас тоже часто
говорим. Даже человеку на горицу.
Не, а вот, наверное, в Торе в этом.
А, не-не-не-не-не. Мы на
виду нет.
Ведь называете ее Церара.
Иудаизм называет это точным именем.
Правильно, на самом деле ты прав. На самом деле слово эгоизм, оно очень неточное. Что это такое? Что включается в него, что не включается в него. Поэтому, в принципе, иудаизм по-настоящему. Не, мы пользуемся этим часто, почему? Потому что у людей это принято это слово, поэтому мы говорим на их языке. Но на самом деле, когда мы говорим между собой, мы не говорим слово, этого даже не произносим. А произносим слово ецерара. Ецерара намного. Это понятие, то ты изучаешь, что такое яцера, то есть плохое начало, так мы называем. Когда мы изучаем, что такое плохое начало в разных его...
Ипостасях.
Да, в разных ситуациях и так далее, так оно охватывает намного более, больший круг вопросов и ситуаций, которые... Слово эгоизм, оно не охватывает все, да, оно не... Оно само по себе не точно.
Это составляющая часть.
В каком-то смысле параллельно, когда человек меня спрашивает, что такое да, эгоизм, ты как бы сравнивал с яцерарам.
Без слова эгоизм есть много путаницы, я так понимаю, потому что были разные вещи.
А вот... Нет, потому что много вещей можно сказать, это да, эгоизм, это не эгоизм, можно спорить об этом, можно не спорить об этом, потому что это мы разбирали, у меня же есть эти все эти, ну, на разных лекциях разбирались, можешь посмотреть там. Эгоизм, гуманизм, а сейчас гуманизм, эгоизм, альтруизм, эгоизм, все к эгоизму.
Подожди, у Яцера, да, у него есть корни в духовных мирах.
Конечно.
На всех проявлениях, Бенефиш, да, и Барух, да, и Бенешима, везде.
Да.
И выше даже, не, выше навряд.
Да, но значит, в принципе корень корней тоже есть. Первое, как только Творец создал что-то, сразу возникло то, чего он не создал. Мы когда-то разбирали это. Только, что возникло, что-то было создано, значит, же, пока ничего не было создано, ничего не было, только Творец, только бесконечность. А когда же было что-то создано, в тот же момент было то, что Творец не создал. Правильно, да?
То есть... Можно так говорить, то, что он не создал, как это?
Не-не, вы неправильно поняли. Если он что-то создал, значит чего-то не создал. То, что он создал, это истинная действительность. А то, чего не создал, это не действительность и ложь. Правильно. Понятие недействительности возникло в тот момент, что возникла действительность. Да? На первых этапах это была недействительность и ложь. Его и не было, в принципе. Но на каком-то этапе, в снисхождении, Творец дал человеку возможность ощутить недействительность как действительность. То есть посмотреть на ложь и увидеть, как будто бы она есть. С этого момента мы говорим о понятии яцера ра. А до этого это не было понятие яцера, это была недействительность.
Человек вызвал это к жизни вообще, да? Оживил это вообще.
Оживил, правильно. То есть, в твоем представлении можно рисовать это. Да? Не будешь сейчас это входить дальше. Вы из гула, это мы разобрали, да, это понятно. Что человек, да, что это особый способ. Если человек хочет уметь сохранить, работать над своими мыслями, да, и как-то сохранить молитву, один из способов, орудий для этого, это представлять каждое слово своей мысли. И это же само по себе не только орудие, а сама необходимость молитвы. Это в принципе идея молитвы для человека, который, ну, на нашем уровне, скажем так, да?
Через ангела, да, это да?
Что?
Это ангел, как его, Магид вы сказали?
Магид это сказал, Магид. Да. Магид сказал, что это Бет Йосеф. Это ангел, который учился в Бет Йосеф, он каждый день к нему приходил. Гогова, это тот, кто написал Шулхан Арух, записать. Рав Йосеф Кара. Да, и Ага, мы здесь почитаем еще. Вагам шалха псука башас. Алха псука башас, что тфилана имерит бахолашон. Ганя лицет и дей митцват. А, несмотря на то, что в Талмуде приводится Аллаха, что молитву можно говорить на любом языке. В принципе, можно говорить на любом языке молитву. Так как же вдруг мы говорим? Сейчас то, что мы сказали, это непростая вещь. Если так, то получается основной, как бы смысл, тот смысл, который мы понимаем в словах, это всего лишь такая как бы внешняя сторона молитвы. А настоящая молитва – это тот более глубокий смысл, который есть в молитве. И этот смысл заключается в каждой букве, в каждом слове, в каждой букве. И это только может быть только тогда, когда это слово на языке Торы и на святом языке, и вот на тех буквах. А как вдруг мы можем молиться на каком-то другом языке? Потому что там явно всего этого нету. Но с другой стороны, в Талмуде сказано, что можно молиться на другом языке тоже. Это как бы противоречие здесь, сейчас посмотрим. Айну лицит и дэ митсват филак мушня, говорит он, что это да, это правильно, что можно молиться на другом языке, но это совсем другая молитва. Она помогает только в том смысле, что человек выполняет заповедь молитвы. То есть у человека есть две вещи. Есть обязанность молиться, а кроме этого есть само действие, которое молитва производит. Да? Эту обязанность он выполнил. Если он не помолился, на нем есть ответственность. Он помолился, обязанность он выполнил. С него сейчас нет, да, нет. Вопрос, какую молитву он помолился, что она произвела в духовных ранах, это другой разговор. Зависит от уровня человека, намерения и так далее, и так далее. Да? Так если он молится на другом языке, эту заповедь молитвы он выполняет. То есть с него снимается эта ответственность за то, что он не помолился, да? Но действие, то, про которое мы говорим, оно не делает. В этом разница. И это же
там же у него есть кавана, возникает какие-то
образы. Есть некоторое действие, некоторое обязательно есть. Почему? Какое действие? С другой стороны, как мы сказали. Что, в принципе, тогда мы ее относим к другому виду молитвы. Есть два вида молитвы. Есть один вид молитвы, как мы здесь говорим. Это молитва как бы с позиции разума. Когда ты рисуешь мысли то-то и то-то, смыслы, различные намерения и так далее. Это, в принципе, работа мысли. Да? Молитва, работа мысли, ты строишь мысли некоторое здание, назовем так, да? Духовное. А есть другая молитва с позиции эмоциональной. Когда человек обращается из глубины сердца, как мы говорили, да? Ради Творца, то есть боль, которая на небесах, а не боль это, да? Сожаление, которое внутри, да? Ты слышишь? Сожаление и так далее. В принципе, в молитве, которую мы сказали, должны сочетаться две эти вещи. Может быть, кого-то у разных людей может быть разделение. Так у тех людей, про которых ты говоришь, которые не обязательно, те, которые молятся на другом языке, даже не на другом языке, даже на иврите, но они не понимают слова и не, как бы, не входят в смысл и не делают эту работу, но молятся от сердца. Явно, что есть здесь какой-то результат, нет сомнений. Но это с другой стороны, да? Со стороны того, что он в глубине души раскаивается, что-то изменяет, что-то исправляет, и тем самым он приводит к какому-то действию. Тоже действие, но с другой стороны. Оно не такое глубокое, как это. Это другое совсем действие. Да? То есть я что-то не что-то нарушил, что-то сделал не так. Я сейчас себя исправляю. Тем, что я себя исправляю, тем самым я изменяю управление Творца по отношению ко мне. И это, в принципе, молитва. Да? А здесь мы говорим о другой вещи. Исправление, войти в сами духовные миры и исправить сами духовные миры словами, которые доходят до этого. Это другая вещь. Два вида молитвы. Все, да? Так вот это вот сторона молитвы, эмоциональная сторона молитвы, то есть через, да, что человек как бы делает чуву внутри себя, то есть идея чувы внутри молитвы, это эмоциональная сторона молитвы, в принципе, да? Оно есть и также на другом языке, естественно. Человек может помнить на любом языке эмоционально, нет сомнений в этом, да? Я тоже делаю действие определенное, но не это действие, про которое он здесь говорит, а другое. Товши бихоля митцвот в эфире митцват тфила шине крета вода шибалев им кользе и каран лейкува у хелека маси шибаем. Да, как шибихоля митцвот в эфире, как мы сказали, что в принципе, когда человек выполняет митцву, любую митцву, которую он выполняет, да, в этой митцве есть какое-то действие. Есть мысли, которые, есть митцвот, которые только мысли, но, да, но остальные митцвот, это митцвот, есть какое-то действие. И есть какое-то намерение, да? Если нет намерения, а есть действие заповеди, он выполнил заповедь, то ему засчитывается как выполнение заповеди, он что-то сделал. Но если нет действия, а намерение очень высокое, это не является заповедью вообще. То есть действие это как бы, да, если нет действия, то есть это икува, как икува перевести, да, невыполнение действия задерживает молитву, или как это, останавливает молитву, да?
Необходимые условия.
Необходимые условия. Действие – это необходимые условия. Недостаточно, но необходимое, да? Поэтому здесь в молитве тоже, в молитве есть произношение слов. Произнести слово, я могу помолиться в душе без того, чтобы произнести слово, я не сделал мицву. Я не сделал мицву молитвы. У меня были хорошие намерения, но не было. Не важно, я не должен произнести это громко, но я должен сделать это, да? Вывести слово из уст, да? И это, в принципе, движение губ и так далее, все, что произносит каждое слово, это действие в материальном мире. Это как бы действие в этом мире, в этой митцве. Есть что-то намерение и так далее, это, да? Но это действие необходимо, да? Это как мы сказали. Поэтому, если он не произнес слово, он не помолился. Но если он произнес слово, он помолился. А если у него, он произнес слово, у него были высокие намерения, то он помолился очень высокую молитву. Но если произнес слово, но не было высоких намерений, молитва была. Действие молитвы было, как митцва молитвы было. Не было высоких намерений, не было это, да, не было тех изменений, может быть, больших, про которые сказано. Но митцва, но действие молитвы было, действие митцвы это было. Амнамли митцвами на мухра вода и лорицаре. Да, явно нельзя это считать, что это митцва как бы на высоком уровне. Не митцва на высоком уровне. Но на минимальном уровне это явно митцва. Да? Когда человек произносит молитву без намерений высоких, да? Без всей этой работы, которую он здесь говорит. Вода и царик ли царей гам тор макшива камнаш ли малиф и годуль тор камнаш. Да? Ясно, что здесь тоже имеется в виду намерение, чистоту мысли человека. В любом случае, каждую митцу можно это, да, вот пипрата, вода от болей шабот фила. Имки миши ит палель бы холошон яцай дэ ховато, а валь эйн арох ли миши ит палель бы лошон макодыш и пили от его давка умдим барамоши линам и мидабек. То есть ясно, что тот, кто помолился на любом языке, на другом языке, выполнил митцву молитвы. Но то действие, которое сказано здесь, он явно не сделал. Почему? Потому что это можно сделать только в этих словах, поскольку именно эти слова, они находятся там, где мы сказали, в вершине мира. И приводят там к исправлению тех, которые... Да, собственно, всего. Все встали.